пора. В путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споём.
Стороны, где друг друга еще мы немножечко любим, но вчерашние сны никому не нужны. Мы друг другу никто, и от этого легче. Не болит, не щемит, не срывает мосты. У меня свой рассвет, ты встречаешь свой вечер, и сейчас мы стоим у последней черты. Я не буду целовать холодных рук. В этой осени никто не виноват, не виноват. Я уехал в Петербург,
Петербург.
А приехал в Ленинград.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, интернет-радио ВОС. Мы приветствуем вас в нашей радиостудии. Мы – это ведущие Лариса Овцинова и Геннадий Карцев, неизменные ведущие программы «Туристоскоп».
Сегодняшний выпуск у нас необычный. Мы обещали вам путешествие и начинаем исполнять обещания. Отправляемся в такой легендарный, иногда суровый, но притягательный и любимый Петербург, Петроград, Ленинград. Как ни назови, все равно это будет он, город на Неве.
В сутки отправляется из Москвы туда всего 43 поезда. И при этом пустых вагонов нет. Имеется поезд номер 4. Это ночной экспресс. Но, как скажут филологи, что слово или форма не соответствует содержанию. В пути мы находимся 9 часов. Но поезд не имеет остановок для пассажиров. Поезд очень современный. Оборудован по последнему слову техники и сервиса. Имеется и питание.
Главными героями сегодняшнего выпуска будут Строгановский дворец в Санкт-Петербурге, который является сейчас частью Русского музея, и Лидия Ивановна Шендерева, сотрудница Русского музея, специалист по социокультурным связям Русского музея. Но это официально, а если проще говоря, то это очень неравнодушный человек, настоящий энтузиаст своего дела. В процессе общения понимаешь, насколько она болеет за то, чтобы люди с нарушением зрения получили максимум информации о культурных богатствах Санкт-Петербурга. Лидия Ивановна будет звучать у нас в записи, поскольку мы вернулись в Москву, а она осталась дома.
В первую очередь мы попросили ее рассказать о том комплексе, который называется «Русским музеем», и об инклюзивной работе в нем.
В состав Русского музея в настоящий момент входит не только Михайловский дворец. Русский музей стал комплексом, большим комплексом дворцов и садов. Михайловский дворец, Михайловский замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец, Михайловский сад и Летний сад с Летним дворцом Петра I. Вообще свой отдел мы называем инклюзивным отделом, потому что именно этим мы занимаемся. Конкретно я занимаюсь инклюзивными проектами, их созданием, их идеями и тифлокомментированием и музейной экспозиции, и временных выставок Русского музея.
На этот раз мы успели побывать только в Строгановском дворце. Там имеется тактильная галерея, которой нет в других дворцах, как пояснила Лидия Ивановна.
У нас создана галерея тактильных макетов в Строгановском дворце, где мы сейчас с вами и находимся, где представлена в тактильных макетах как бы история скульптуры российской от 18 века и до века 20. Все тактильные макеты снабжены тифлокомментариями, наушниками, в которых можно тифлокомментарии прослушать, ну и также таблички на Брайле. Скульптуры очень разные. Это скульптуры, рельефы, барельефы. На самом деле и об этом узнают люди незрящие. Кроме незрящих людей, эту галерею очень любят посещать студенты Института Герцена. То есть это у них такое любимое тусовочное место. Дети в восторге от того, что можно все трогать. Эта галерея – это, в общем, наша гордость. Я думаю, нам есть чем гордиться. Не в каждом большом музее, вот даже в Эрмитаже такой галереи нет. Она есть только в нашем музее. Уже более 10 лет, мне кажется, это уже, наверное, лет 15, как в нашем музее появился отдельный отдел, который целиком занимается доступностью музейной среды для всех категорий посетителей. За это время, конечно, мы очень много чего сумели сделать. На главной экспозиции у нас сделаны тактильно-графические альбомы по академическим залам. Это было очень сложно делать, потому что это академические залы, это уже такая выверенная, довольно старая экспозиция с такими главными раритетами музея. Но, тем не менее, вот администрация музея пошла нам навстречу, и такие объекты и стойки с этими альбомами появились в наших главных академических залах. Главное наше здание, Михайловский дворец, это на самом деле для большей части петербуржцев, и до сих пор русский музей ассоциируется исключительно с Михайловским дворцом. Даже не все в Петербурге знают, что теперь русский музей – это комплекс дворцов. И, конечно, главная коллекция картин и скульптуры находится именно в Михайловском дворце. Это древнерусская живопись, иконопись, самая старая. Наше произведение относится к веку XII. И дальше, вот, знаете, как в машине времени, от XII века мы переходим плавно к веку Петровскому, когда в России появилась светская живопись, и художников начали отправлять учиться в Европу. Дальше, когда появилась наша Академия художеств, и дальше мы переходим в наши академические залы и доходим до зала, где как раз сейчас находятся тактильно-графические альбомы, которые помогают незрячим знакомиться с живописью Карла Брюллова и Айвазовского. Альбомы расположены на специальных стойках и снабжены аудио-тифлокомментариями, которые доступны по QR-коду. Мы уже знаем, и мы, и сотрудники Эрмитажа, что QR-код – это не самое удобное для незрячих возможность услышать тифлокомментарии. Но вот пока мы думаем, как и чем это можно заменить.
Адрес дворца Строгановых – Невский проспект, 17. Выходим из метро Невский проспект, переходим на другую сторону, минуем Казанский собор, и вот мы у дверей Строгановского дворца. Несмотря, что этот фасад выходит на главный проспект города, вход не парадный. Никакой лестницы, портала, колоннады. Дверь, правда, очень примечательная – с накладными барочными украшениями, и их можно посмотреть тактильно. Проходим совсем немного внутри дворца и даже раньше, чем в гардероб, попадаем в тактильную галерею. Это прямоугольное помещение. В нем на невысоких удобных постаментах расположились 20 экспонатов. Это скульптура и рельефы. Первым нас встречает голова Петра I. Черты лица запоминаются. Изломанные брови, изрезанный морщинами лоб, плотно сжатый рот, на голове лавровый венок, а в глазах вместо зрачков сердечки. Эту голову за одну ночь слепила ученица Этьена Фальконе Мари Ан Коло. У самого мастера она никак не получалась. Таким мы можем видеть Петра I, восседающим на коне. Это знаменитый медный всадник Этьена Фальконе. Теперь мы можем сказать, что заглянули в глаза Петру I. Эту и другую информацию мы можем узнать из надписей шрифтом Брайля и из аудиозаписей, которыми снабжены все экспонаты. А вот скульптурное изображение Павла I совсем другое. Знаменитый курносый нос и букли парика. Есть в галерее и бюст Ломоносова. Двуликий Янус показывает нам два лика времени – молодое и старое. Кроме того, что мы получаем представление об изображении самого Бога, ощущаем также, через какие детали выражаются приметы возраста.
Два лица. Да, да, вот да. Это молодое лицо. Да, а вот послушайте, там очень интересное
описание. Да,
описание,
вот
это я послушаю.
Это бюст из летнего сада. Я все время думала, что вот двуликий Янус – это когда и нашим, и вашим. Бог дверей, входов и выходов.
Янус – двуликий бог древнеримской мифологии. Молодое лицо Януса справа. У юноши короткие вьющиеся волосы, крупные пряди спускаются на виски, высокий лоб закрыт челкой. В лице некоторое напряжение, глаза миндалевидной формы, небольшой, плотно закрытый рот, подбородок широкий, выступающий, шея крупная, мускулистая, мужественный и сильный образ. С левой стороны лицо Януса старика, он в образе античного мудреца, вьющиеся волосы обрамляют лицо, скрывая уши, ложатся на лоб, в уголках глаз морщины, под глазами отеки, нос прямой. В настоящее время скульптура экспонируется в Михайловском инженерном замке. В римской мифологии Янус – бог входов и выходов, а также покровитель всех начинаний. Так как Янус вел учет времени, на пальцах его правой руки было начертано римское число 300, а на левой – 65, что в сумме составляет число дней в году. Кроме того, по имени Януса названо начало года. Первый его месяц – януарий, январь. Также Янус был божеством неба и солнечного света, открывавшим небесные врата и выпускавшим солнце на небосвод, а на ночь запиравшим эти врата. Существовало поверье, что Янус ясно видит все в прошлом и в будущем. За эту двойную способность Януса стали изображать с двумя лицами – молодым, обращенным в будущее, смотрящим направо от зрителя, и старым, смотрящим назад, вглубь веков, налево от зрителя. Как правило, зритель видит сразу два профиля Януса. Изображение бога с двумя головами позволяет трактовать бога Януса различным образом. Он становится символом любого противоречия. Выражение «двуликий Янус» символизирует сегодня все двузначное, двусмысленное, двойственное, амбивалентное, позитивные и негативные аспекты одного и того же действия или вещи. Летний сад, парковый ансамбль, памятник садово-паркового искусства 1-3-18 века в Санкт-Петербурге. Заложен по повелению Петра I в 1704 году. Сегодня летний сад является филиалом Русского музея. В ансамбле летнего сада, наряду с архитектурными сооружениями, фонтанами и садовыми посадками, значительную роль играет декоративная садовая скульптура, свободно стоящие мраморные статуи и бюсты.
Показательна в этом отношении и скульптура Анны Голубкиной «Спящие». Здесь мы видим сразу три лица и три возраста – детский, юный и зрелый. Очень интересны работы скульптора-анималиста Василия Ватагина. Его изображение животных и птиц – это не только художественный образ. Его анатомически четкие, точные скульптуры могут служить пособием по формированию у незрячих представления об их внешнем виде. Работа Натана Альтмана «Портрет молодого еврея» дает представление о традиционном облике еврейского мужчины. Среди экспонатов галереи есть работы как известных мастеров Каненков, Мухина, так и неизвестных широкому кругу посетителей. Но это и является средством расширения культурного кругозора. На отдельном постаменте расположились чистые необработанные материалы, которые могут превратиться в скульптуры. Это мрамор, гранит, гипс, глина и фарфор.
Нам повезло. Живые рассказы или диваны дополняли информацию на постаментах.
Он когда еще ездил на коронацию своей матери вот по московскому тракту, он там шел в ужас от того, что он реально, выйдя из дворца, увидел, как живут люди. То есть это полнейшая бедность. Надо сказать, эти домики с тех пор там стоят и сейчас. Павла это потрясло. Он очень хотел обустроить жизнь именно людей. Поэтому, конечно, придворные Екатерины его возненавидели с самого начала. Он велел вельможам приходить к себе с отчетами рано утром, перестал раздаривать имение, но за 40 дней, конечно, и успеть не мог этого сделать. Он первый позаботился о солдатах.
Над вольной Невой, город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной. Поры огневой, где бы вы не встретились со мной, старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Песня летит над него, засыпает город дорогой. В парках и садах липы шелестят, доброй ночи, родной Ленинград. Доброй ночи, родной Ленинград.
Но был у нас еще один сопровождающий. Это волонтер Русского музея Анна Масленникова. Ее пояснения были очень четкими и в то же время образными.
Анна рассказала нам, каким образом она попала в когорту волонтеров.
В интернете, как всегда, наш любимый интернет, было объявление, что объявляют набор волонтеров в тактильную галерею. Термин «тактильный» я поняла, что такое тактильная галерея. Мне пришлось заглянуть опять же в интернет. Я написала, заполнила анкету, и меня пригласили на, можно так сказать, на учебу. У нас было 10 занятий. Занятия были очень интересные. Сначала нас учили обращаться с людьми с белой тростью, как вести себя, как помогать. Потом рассказы про скульптуры. Сводили нас на экскурсию в Русский музей, показали, как что смотреть, рассказывать. Потом привели в тактильную галерею, рассказали про тактильную галерею. Ну, значит, долго сомневалась, сдавать мне экзамены, не сдавать. Думаю, ну, пойду. Пошла самая последняя, дотянула до самого последнего, но сдала. Сдала экзамены, значит, выбрала, нам надо было выбрать три экспоната. Это бюст Ломоносова у меня, спящий и Ватагин тигр. И вот с этого времени, значит, я волонтерю в тактильной галерее.
Я правильно понимаю, что галерея открыта, свободна для посещения совершенно разных категорий посетителей и пользуется их вниманием.
В галерею мы приглашаем всех, кто идет в Строгановский дворец на экскурсию. То есть они проходят мимо нас, особенно это хорошо в зимне-осенний период, когда гардероб все проходят, и мы просто их приглашаем. Иногда сразу видно, когда людям интересно, то есть они останавливаются, слушают, смотрят, разговаривают. А когда просто неинтересно, просто вот пройдут, я их пригласила, они зашли, посмотрели. Нет, Можно ходить всем. И сейчас я просто стала замечать, что интерес вот к такому, вот к такой экспозиции появляется у людей. Появляется. Особенно, когда можно потрогать руками. Иногда издалека говорю, можно потрогать руками. Не, мы ничего не трогаем. Я говорю, можно, можно трогать и слушать. Нравится людям. Вот Ватагин, мне очень нравится его скульптура животных. Поэтому я с ребятишками... Ватагин, он же иллюстрировал Маугли. Я вспоминаю, да, в 54-м году. Я вспоминаю с ними, про, разговариваю с ними про Маугли.
Что у вас все-таки, вот уже опыт у вас полтора года, что вы за это время, может быть, ваше восприятие как-то изменилось, отношение?
Да, ну, да, я раньше как-то больше тяготела к живописи, к прикладному искусству. Скульптура как-то у меня уходила в сторону, как бы я на нее внимание обращала. А теперь вот как бы стала больше обращать внимание на скульптуру, поняла, как ее смотреть, как о ней рассказывать. И вот... Просто стала теперь уже вот эти тактильные экспозиции смотреть в других местах. Вот, например, в Академии художеств. Там есть такая инсталляция, мастерская художника, где большой чемоданчик, и там разложены холсты, кисточки тоже. То есть можно все посмотреть, и прочитать там. А потом вот была на экскурсии в Боровичах, там в Краеведческом музее тоже обратила внимание, что тактильные есть инсталляции. Ядра, бивень мамонта, кирпичи разные. И вот совсем недавно в Академии художеств у нас прошла выставка скульптора Эрзи. И там, когда я смотрела фильм в зале, и смотрю с обоих сторон, тоже тактильные копии скульптур. Поэтому больше меня теперь, я стала обращать внимание вот на такие подробности. Ну и интересно, конечно, просто с людьми общаться. Люди бывают разные, в основном приезжие, есть и санкт-петербуржцы, есть из Москвы. И общаемся очень интересно, и все благодарны, потому что не во всех, особенно в маленьких городах, есть возможность вот такое посмотреть, просто посмотреть и послушать. Ну, а ребятишки очень любят, и для них это вообще кайф.
По какому графику работает галерея?
Каждый месяц у нас выкладывается расписание, но желающих очень много, поэтому, когда удается записаться на 2 дня в месяц, значит, либо 1 день в месяц. То есть желающих очень много.
Вот именно прошлым, волонтеров.
Волонтеров, да. Прошлый месяц я работала 2 раза в месяц, в этом месяце только 1. Вот нам собираются прибавить дни, поэтому, возможно, будет попадать больше дежурств. Работаем мы в зависимости от работы музея, либо дневная смена, либо вечерняя, 3 часа.
А в какие дни работает тактильная галерея?
Понедельник и воскресенье. Укороченный день с утра, потому что в четверг меньше народу уходит, и поэтому перенесли на понедельник и воскресенье. Ну и четверг остался с утра. 3 дня в неделю.
Из помещения, где находится галерея, двустворчатые двери ведут во внутренний дворик. Сейчас они закрыты, но в прежние времена именно они служили для входа великосветских гостей. Именно сюда их подвозили кареты. Путешествие по Строгановскому дворцу у нас с вами впереди.
Первый выпуск программы «Туристоскоп. Путешествие в Петербург» подошел к концу. Слушайте нас ровно через неделю. С вами были ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До новых встреч!
Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
хочу я жить среди каналов и мостов и выходить. С тобой Нева из берегов хочу летать. Я белой чайкой по утрам и не дышать над вашим чудом Монферран. Хочу хранить историю страны своей, хочу открыть Михайлов замок для людей, хочу придать домам знакомый с детства вид, мечтаю снять леса со Спаса на крови. Но снимая фрак, детище Петра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой, хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, врагом не сломленный народ. Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе тополей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
Внимание, внимание! Каждую среду в 14.30 по московскому времени программа «Туристоскоп» отправляется в свое большое путешествие.
Цикл программ посвящен социальному туризму и туризму, доступному для людей с нарушением зрения.
Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках. И, конечно же, мы отведем вас в музей.
А мы – это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До встречи в эфире!
Я за кефиром. Ты из кино?
Ага.